«Нет, Элси», — твердо сказал он. «Я хочу это услышать от тебя, и запомни. Я хочу услышать каждое слово, которое было произнесено тобой и мисс Дэй, если ты можешь все вспомнить». Увидев, что решение отца твердое, она повиновалась, хотя и с видимой неохотой, стараясь поведение мисс Дэй не показывать в неприглядном свете и все же сказать правду. Элси ничуть не умаляла свою вину. Отец слушал все это с явным неудовольствием. «Элси», — сказал он, когда она закончила, «если бы я все это знал в то время, я бы ни за что не наказал тебя. Почему же ты мне не рассказала, что с тобой так скверно обращаются и провоцируют?»
«Папа, я не могла. Ты меня не спрашивал».
«Разве я не спросил тебя, в самом ли деле ты противоречишь ей?»
«Да, папа, это была правда».
«Но ты должна мне тогда было все рассказать. Но теперь я вижу, как это все случилось. Я напугал тебя своей строгостью, доченька», — добавил он, нежно целуя ее. «Я постараюсь быть менее строгим, а ты должна меньше стесняться, чувствовать себя со мной проще».
«Я постараюсь, папа», —
кротко ответила она.
«Но я в самом деле не могу не бояться, когда ты на меня сердишься».
Мистер Динсмор долго сидел в этот день, держа свою маленькую дочь на коленях, лаская ее более нежно, чем когда-либо раньше. Элси была счастлива и говорила более свободно, рассказывая ему о своих радостях и переживаниях. Как сильно она полюбила мисс Ализон, какое замечательное было время, когда они вместе читали Библию и молились, как она сокрушалась, когда ее подруга уехала, как восторженно она радуется приходящим от нее письмам. Он все это слушал с нескрываемым удовольствием и интересом, подбадривая ее своими вопросами или одобрением. «Что это такое, Элси?» — спросил он, беря в руки цепочку, которую она постояла, носила на шее и вытаскивая миниатюру у нее из-за пазухи. Как только он коснулся кнопочки, коробочка открылась, и перед ним оказалось милое девичье личико. И в тихом шепоте Элси, мама, не было необходимости, потому что он отлично знал, кто это. Он пристально смотрел на нее с чувством, которое немедленно унесло его в далекое прошлое, в то время, когда в течение нескольких коротких месяцев она была его самым драгоценным сокровищем. Затем, подняв глаза на ребенка, он пробормотал: «Да, ты очень даже похожа. То же личико, то же выражение, волосы, да и все. Ты будешь ее точная копия, когда вырастешь».
«Папа, я похожа на маму?» — спросила Элси, уловив часть его слов.
«Да, моя милая, и очень даже сильно. Я надеюсь, что ты вырастешь и будешь точно как она».
«А ты любил маму?»
«Очень, очень даже любил».
«Ой, папа, расскажи мне о ней, пожалуйста, папочка!» — взволнованно попросила она.
«Я немного могу рассказать», — со вздохом ответил он. «Знал я ее только всего несколько коротких месяцев, а потом нас разлучили, чтобы никогда больше мы на земле не встретились».
«Но у нас есть надежда встретить ее на небе, папа», — мягко сказала Элси, — «потому что она любила Иисуса, и мы, если будем любить его, то обязательно попадем к ней, если умрем. А ты любишь Иисуса, папа?» —
робко спросила она, потому что она видела, как он делал некоторые вещи, не присущие христианину. Он, например, катался на лошадях в воскресенье, читал мирские газеты и участвовал в мирских разговорах. Поэтому она очень боялась, что он не любит Иисуса. Но вместо того, чтобы ответить на ее вопрос, он сам спросил: «А ты, Элси?»
«О, да, сэр, очень-очень сильно. Даже больше, чем я люблю тебя, моего родного милого папочку».
«Откуда ты это знаешь?»
спросил он, внимательно смотря в ее лицо. «Так же, как знаю, что люблю тебя, папа, или кого-нибудь еще», ответила она, поднимая глаза с нескрываемым удивлением о странности его вопроса. «Ах, папа!» ответила она с присущим ей милым, простым выражением. «Я люблю разговаривать с Иисусом, рассказывать Ему все мои переживания. Прошу Его простить все мои грехи и сделать меня хорошей. Да и так приятно знать, что Он любит меня и всегда будет любить, даже если никто уже не будет». Он грустно поцеловал ее и поставил на пол со словами: «Иди, доченька, приготовься к обеду, сейчас зазвонит звонок». «Папа, ты не очень огорчен?» спросила она, с тревогой глядя ему в лицо. «Нет, милая, совсем нет». И он потрепал ее волосы. «Хочешь, я поеду с тобой кататься после обеда?»
«Ой, папа, ты в самом деле поедешь? Я буду так рада!» восторженно воскликнула она.
«Тогда все, договорились. Но теперь беги, а то уже звонок. Нет, подожди», добавил он быстро, когда она вернулась. «Подумай хорошо и скажи, куда ты положила вчера ключи от стола, потому что кто-то все-таки взял же их. Они у тебя с собой были, когда ты ездила кататься?»
Лицо Элси неожиданно вспыхнуло, и она взволнованно воскликнула: «Ах, теперь я вспомнила! Я оставила их на каминной полке, папа, и...»
Но она тут же замолчала, сожалея о том, что уже так много сказала. «И что?»
«Я думаю, лучше мне не говорить этого, папа. Я боюсь, что я не должна, потому что на самом деле ничего не знаю, а подозревать людей очень даже нехорошо».
«Ты не должна высказывать никаких подозрений, но я должен знать все факты, которые ты только можешь мне представить. Пока тебя не было, тетушка Хлоя все время была в твоей комнате?»
«Нет, сэр. Она говорила мне, что была на кухне и ушла сразу же после меня, а возвратилась только после того, как я пришла».
«Хорошо. А кто-нибудь другой заходил в твою комнату, пока тебя не было?»
«Я не знаю, папа. Но я думаю, что Артур был там, потому что, когда я вернулась домой, я увидела, что он читал книгу, которую я оставила на каминной полке». Тихо и нехотя ответила она.
«Ага, вот оно что. Теперь я вижу», — воскликнул он с понимающим кивком головы. «Теперь все ясно, Элси. Беги и быстренько приходи к столу».
Но Элси медлила и в ответ на добрый вопросительный взгляд отца попросила: «Пожалуйста, папа, не сердись на него сильно. Я думаю, он просто не знал, как я дорожу своей тетрадкой».
«Ты все прощаешь, Элси, но иди, дитя, я не буду оскорблять его», ответил мистер Тисмор с повелительным жестом, и девочка поспешила из комнаты. Случилось так, что старший мистер Динсмор со своей женой были в гостях, и на время за старшего остался в доме отец Элси. Узнав об этом, Артур, будучи героем происходящих событий, не на шутку испугался последствий своих проделок, потому что, хотя отец и должен был вернуться к вечеру, мать собиралась задержаться там на несколько дней. Страх его был не без причины, потому что брат не на шутку разгневался и решил, что на этот раз парень расплатится за свои поступки. Артур был уже в столовой, когда вошел Хорас.
«Артур», — властно сказал он, — «на минутку зайди в библиотеку, я хочу тебе что-то сказать».
«Я не хочу это слышать», — пробурчал мальчик, смотря из-под лобья.
«То, что ты не хочешь, не меняет положение. Сейчас же иди в библиотеку».
С видом явного пренебрежения Артур пробубнил еле слышно: «Как мне нравится, так и поступаю». Но, сжавшись под угрожающим взглядом брата, он медленно и неохотно пошел.
«Теперь, сэр», — сказал Хорас, когда они остались одни, и он закрыл дверь. «Я бы хотел знать, зачем ты испортил тетрадь Элси?»
«Я не портил», —
последовал злой ответ.
«Осторожно, сэр, я все знаю», — предупреждающе проговорил мистер Динсмор. «Отрицать это совершенно бесполезно. Вчера, пока Элси не было дома, а тетушка Хлоя была на кухне, ты заходил в комнату, взял ключи от ее стола с каминной полки, где она их положила, вошел в класс и натворил дел, надеясь, что она будет наказана, а потом запер снова стол и положил ключи на прежнее место. Ты думал, что замел все следы и избежал наказания, и почти выпорол бы я мою бедную невинную маленькую девочку, а всего этого достоин ты».
Артур, пораженный, смотрел на него. «Кто тебе сказал? Ведь меня никто не видел?» Затем, поймав себя на словах, он добавил.
«Я говорил тебе, что я этого не делал. Я ничего об этом не знаю».
«И ты еще решаешься говорить мне ложь снова?» Зло воскликнул мистер Динсмор, схватив его за воротник и тряся.
«Отстань от меня!» — захныкал виновник. «Я хочу есть!»
«Сегодня обеда ты не получишь, это я могу тебе сказать. Я запру тебя в твоей спальне, и ты будешь там до тех пор, пока не приедет отец. И затем, если он тебе не всыпет, что ты заслужил, то это сделаю я. Потому что я решил, что тебе хоть однажды в жизни стоит получить свой десерт. Я прекрасно понимаю, что это все месть за ту правду, которую Элси вынудили сказать относительно часов. Тогда же я тебя предупредил, что любая попытка обижать моего ребенка получит соответствующее воздаяние». С этими словами он взял парнишку за руку и вывел из комнаты. Вначале Артур попытался упираться, но потом, видя, что это бесполезно, захныкал и сердито пробормотал.
«Если бы мама была дома, то ты со мной так бы не обращался».
«Однако ее нет, но если бы даже она была, то, уверяю тебя, в этом случае и она не смогла бы спасти тебя». Открывая дверь спальни, ответил его брат. Втолкнув его туда, он запер дверь, а ключ положил себе в карман. Мистер Хорас Динсмор имел почти безграничное влияние на своего отца, который им очень гордился. Пожилой джентльмен также терпеть не мог несправедливости и подлости из-под тишка. Узнав от Хораса о проступке Артура, он наказал его строго, как только мог. Наконец-то для маленькой Элси наступили счастливые дни. Отец обращался с ней нежнейшей любовью и почти все время держал ее при себе. Казалось, что он не хотел оторвать от нее глаз даже на час. Куда бы он ни ехал, он старался брать ее с собой. Гулял ли, шел ли в гости на соседние плантации или просто отдыхал дома. Он стал замечать ее красоту и приятность характера. Больше ласкал и хвалил, но, принимая все это, она нисколько не лишалась своей обычной застенчивости, а, напротив, была той же кроткой и нежной маленькой девочкой. Она была благодарна за всю доброту, оказанную ей, и любила бывать с папой в гостях. Но самые счастливые для нее дни были дома, когда они в редких случаях оставались одни, без гостей. Тогда она часами могла сидеть у него на коленях или рядышком, рассказывая что-либо или читая. Иногда он читал, и она сидела тихонько со своим вязанием или вышивкой. Он помогал ей со школьными занятиями, сам ее учил ботанике и географии. Во время прогулок помогал ей видеть и исправлять ошибки в рисунках. Когда же она играла на пианино, он пел вместе с ней. Отец купил ей массу новых нот и пригласил лучших учителей, чтобы занимались с ней. Короче, он принимал живейшее участие во всех ее занятиях и удовольствиях, всячески потакал ей, при этом изливая нежнейшие ласки. Он очень гордился ее красотой и приятностью, ее сообразительностью и талантами, и ничто не доставляло ему такого удовольствия, как слышать восторженные оклики окружающих. Элси была очень счастлива. Мягкий взгляд стал светиться счастьем, а личико лишилось своего обычного задумчивого выражения. Оно стало круглым, свежим и веселым, как у Анны. Мисс Дэй уехала на север и должна была пробыть там несколько месяцев, поэтому отец Элси отправился с ней в путешествие, проводя время у различных прекрасных водоемов. Это было ее первое путешествие с тех пор, как она сознательно могла интересоваться подобными вещами. Она просто наслаждалась. Выехали они из дома в июле и только в сентябре возвратились. У девочки было достаточно времени для отдыха и развития как душевного, так и физического. Она была полна энергии снова начать занятия, хотя постоянное общество ее отца было для нее приятно. Элси просто наслаждалась свободой от школьной дисциплины и, прибыв в Розленд, ничуть не расстроилась, что ее гувернантка задержится еще на несколько недель. «Каким радостным и счастливым выглядит ребенок!» — заметила Аделаида, сидя в противоположном конце комнаты и наблюдая за девочкой, которая воодушевленно рассказывала о своем путешествии Анне и мальчикам. «Да», — подхватила Лора, — «и смотри, как она преодолела страх своему отцу». Как раз в этот момент Элси оставила своих слушателей и, подбежав к нему, свободно облокотилась о его колени, о чем-то прося. Он ответил улыбкой и кивком головы, после чего она вышла из комнаты и вернулась с толстой книгой гравюр. Да, Элси перестала бояться своего отца и теперь могла с ним разговаривать, могла поведать ему о своих чувствах и желаниях так же свободно, как и всегда это делала Анна. И неудивительно, что во все время их длинного путешествия он ни разу не сказал ей ни одного грубого слова. Конечно же, он не имел и причины на это. Элси всегда была покорная и послушная. Была вторая половина воскресного дня. Первое воскресенье после их возвращения. Элси сидела одна в своей комнате со своими любимыми книгами, Библией, сборником гимнов и путешествием пилигрима. Она сидела уже несколько часов, читая и молясь, а также тихонько пела свой любимый гимн «Я все отдаю Иисусу». Перевернув странички, она нашла место про Елисея, которое обещала сегодня прочитать тетушке Хлое. В коридоре раздались детские шаги. Кто-то резко дернул за ручку двери, и когда она не поддалась, послышался раздраженный, требовательный голос Анны. «Открой сейчас же дверь, Элси Динсмор! Я хочу войти!» Элси вздохнула и подумала, вот и конец моему приятному дню. Но она быстро поднялась и открыла дверь, ласково спросив. «Ты что хочешь, Анна?» «Я сказала уже, что хочу войти!» Сердито ответила Анна. «А ты должна мне рассказать историю, чтобы позабавить меня, так мама сказала, потому что я простыла, и она не пускает меня гулять». «Хорошо, Анна», — терпеливо ответила Элси. «Я буду читать замечательную историю няни, и ты можешь сидеть здесь и слушать».
«Я не хочу, чтоб читали. Я сказала, чтоб ты рассказала мне. Я не люблю, когда читают», — потребовала Анна, садясь в маленькое кресло-качалку Элси, последний подарок от папы. Девочка очень ценила эту вещь, но Анна бесцеремонно стала царапать ногтем деревянный подлокотник.
«Ох, пожалуйста, не царапай мой красивый новый стульчик, Анна!» — взмолилась Элси. «Это ж подарок от папы, я не хочу его испортить».
«А я буду! Мне нет дела до твоего старого стула!» Последовал капризный ответ, сопровождаемый более усиленным движением ногтя. «Ты, маленькая служанка, слишком много носишься со своими вещами. Вот ты кто! Так мама сказала. Расскажи мне историю!»
«Я расскажу тебе историю, если ты перестанешь царапать мой стульчик, Анна!» Со слезами на глазах сказала Элси. «Я расскажу тебе про Елисея на горе Кармил. Или про пир Валтасара. Хочешь, расскажу про юношей в огненной печи. Или
я ничего этого не хочу слушать. Я не хочу ни одной из твоих старых библейских историй».
нагло прервала Анна.
«Ты должна мне рассказать ту интересную сказку, которая понравилась Герберту!»
«Нет, Анна, я не могу рассказывать ее тебе сегодня», спокойно, но твердо ответила Элси.
«А я говорю, что ты должна!»
завизжала Анна, вскакивая на ноги.
«Я пойду расскажу маме, она тебя все равно заставит!»
«Подожди, Анна!» поймала ее за руку Элси. «Я расскажу тебе любую историю, которую только знаю, если соответствует воскресенью. Но я не могу сегодня рассказывать сказки, потому что это святой день. Я могу рассказать тебе завтра, если ты подождешь».
«Ты противная, и я все про тебя расскажу маме!»
раздраженно закричала Анна, выдернула свою руку и выскочила из комнаты.
«Ах, если бы был папа дома!» вздохнула Элси, садясь в свое кресло-качалку, бледное и дрожащее. Она знала, что он уехал и не скоро вернется. Он приглашал ее с собой, но она попросила с разрешением остаться дома, и он позволил. Как она и предполагала, через минуту перед ней появилась мисс Динсмор.
«Элси!» – строго сказала леди. «Как тебе не стыдно отказать Анне в такой маленькой просьбе, особенно когда ребенок болен? Я должна сказать, что ты самый эгоистичный, ни с кем не считающийся ребенок».
«Я предложила ей рассказать библейскую историю или что угодно, подходящее для воскресного дня», кротко ответила Элси. «Но я не могу рассказывать сегодня сказки, потому что это неправильно».
«Вздор какой! Нет ничего вредного в том, если ты сегодня рассказываешь сказки, так же, как и в любой другой день. Это просто твое оправдание, Элси!»
Зло заключила мисс Динсмор.
«И не хочу слушать ее старые библейские истории, я хочу интересную сказку!»
капризно настаивала Анна.
«Мама, ты должна заставить ее!»
«Ну, что это еще тут за шум такой?» спросил старший мистер Динсмор, выходя из смежной комнаты.
«Ничего», — ответила жена, «кроме того, что Анна немножко приболела и не может пойти гулять, и хочет послушать сказку, которую только Элси знает, но она слишком ленивая и настырная, чтобы рассказывать».
Он сердито повернулся к внучке.
«Ах, вот в чем дело. Хорошо, тогда есть старое выражение. Не знаешь, научим, не хочешь, заставим».
Элси только открыла рот, чтобы возразить, но миссис Динсмор опередила ее.
«Она оправдывается своими сумасбродными убеждениями, что вроде бы это не соответствует воскресенью. Но я должна сказать, что это просто наглость для ее возраста ставить свое мнение выше твоего или моего. Я ведь прекрасно знаю, что это не что иное, как оправдание, чтобы не сделать одолжение».
«Безусловно, не что иное, как оправдание», горячо подхватил мистер Динсмор.
Лицо Элси покраснело, и она ответила с легким негодованием. «Нет, дедушка, это не просто оправдание, а...»
«Ты еще смеешь противоречить мне, дерзкая, нахальная девчонка!»
закричал пожилой джентльмен, прерывая ее на середине, и, схватив за руку, он гневно затряс ее, затем, приподняв, он с силой посадил ее на стул.
«Вот так, мисс, сиди здесь, пока не вернется твой отец, а тогда мы посмотрим, что он скажет о твоем поведении, и если он не всыплет тебе хорошенько, как ты того заслуживаешь, то я ошибаюсь в нем».
«Пожалуйста, дедушка, я...»
«Замолчи сейчас же, и чтобы я ни слова не слышал, пока не вернется твой отец»,
— пригрозил он.
«Если ты не хочешь говорить того, о чем тебя просят, то молчи вообще».
А затем, подойдя к двери, он позвал слугу и приказал ему передать мистеру Хорресу, что он хочет его видеть, как только тот вернется. Следующие полчаса, которые, казалось, длились бесконечно, Элси сидела и желала одновременно, боясь, чтобы отец поскорее вернулся. Накажет ли он ее так, как хочет дедушка, не остановившись, чтобы вникнуть во все детали? Или он внимательно выслушает ее историю? Но даже если и выслушает, подумает ли он, что она достойна наказания? Но на эти вопросы она не могла дать себе ответа. Несколько месяцев назад она была уверена в очень строгом наказании. И даже теперь она трепетала от страха, хотя и не сомневалась, что он очень любит ее. Она также знала и то, что он строгий блюститель дисциплины и никогда не прощает ее ошибок. Наконец ее слух уловил звук его шагов по коридору. И по мере их приближения сердечко ее билось все чаще и чаще, пока он не вошел и, обращаясь к своему отцу, спросил. «Вы хотели меня видеть, сэр?»
«Да, Хорас, я бы хотел, чтобы ты обуздал эту девчонку».
Махнул он головой в сторону Элси.
Она вела себя со мной очень нагло.
«Что? Элси нагло вела себя? Это в самом деле? А я ожидал от нее лучшего поведения». В тоне его было нескрываемое удивление, и, повернувшись к Элси, он окинул ее серьезным печальным взглядом, который вызвал слезы в ее глазах. Несмотря на то, что она его беззаветно любила, было ужасно трудно слышать прежнюю суровость в его обращении.
«Трудно поверить, что моя маленькая Элси так себя ведет, но если это так, то, конечно же, она должна быть наказана, потому что я не позволю ничего подобного. Иди, Элси, в мою комнату и сиди там, пока я не приду».
«Папа!»
— попросила она сквозь слезы.
«Замолчи!» — прикрикнул он с прежней холодностью. «Ни слова, но делай, как я сказал».
Затем, когда Элси вышла из комнаты, он сел и, повернувшись к отцу, спросил.
«Теперь, сэр, пожалуйста, расскажите мне все по порядку, особенно что Элси сделала и сказала, и какие были причины, потому что это все должно быть взято во внимание, чтобы мне быть справедливым».
«Если ты хочешь быть справедливым, то выпороть ее надо как следует»,
— резко ответил его отец. Хорас грустно покраснел, потому что ничто так не возмущало его, как чье-либо вмешательство между ним и его ребенком. Но, взяв себя в руки, он ответил довольно спокойно.
«Если я увижу, что она достойна наказания, то я не пощажу ее, но я буду очень сожалевать, если вдруг накажу ее несправедливо. Не будешь ли ты так добр, чтобы рассказать мне о том, что она сделала?»
Мистер Динсмор направил его к своей жене, как к первоисточнику происшествия, и она выставила поведение Элси как могла хуже. Но даже тогда ее отцу казалось, что она очень мало заслуживала осуждения. Когда же миссис Динсмор должна была признать, что Элси отказалась рассказывать сказку, чтобы развлечь Анну, только из-за того, что она не соответствовала воскресному дню, он с досадой прикусил губу. Затем он немедленно заявил, что хотя он и не приветствует строгих правил Элси в этом отношении, все же хочет, чтобы мисс Динсмор поняла, что его дочь не следует делать рабом прихотей Анны. Если Элси пожелает рассказать ей историю или сделать что-либо для ее развлечения, он не возражает, но ее никогда не должны заставлять это делать против воли. Анна также должна понимать, что это делается как одолжение, а не как обязанность.
«Ты прав, Хорас», — заметил его отец. «Но это не является для Элси оправданием противоречить мне. Я должен сказать, что я согласен с моей женой в том, что это наглость для ребенка ее лет ставить свое мнение выше моего. Да и кроме того, она без всякого смущения припиралась со мной».
И он повторил все, что он сказал, и возражение Элси, повторяя в точности ее слова, только изменив тон. Он также пропустил тот факт, что прервал ее и не дал сказать до конца то, что она хотела. Тон Элси, хотя и был немного раздраженным, но все же оставался уважительным, но, прозвучав из уст дедушки, он произвел на отца впечатление, что она была ужасно дерзкой. Хорас направился в свою комнату с намерением наказать ее, как его просил отец. Однако, пока он шел к своей комнате, гнев его чуть-чуть утих, и ему пришло на ум,
что с его стороны было бы справедливо, прежде чем наказывать, выслушать ее тоже. Элси сидела на диване в противоположном конце комнаты, и когда он вошел, она подняла на него заплаканные, умоляющие глаза, и ее взгляд проник прямо в его сердце. Лицо его было печальным и серьезным, но строгости в нем было совсем немножко. Он молча сел и взял ее на руки. Некоторое время он молчал, а она робко смотрела ему в лицо. Затем он заговорил, осторожно убирая волосы с ее лба. «Я очень сожалею. Мне горько услышать такую плохую новость о моей маленькой дочери. Я боюсь, что должен наказать ее, и мне этого совсем не хочется делать». Она ничего не ответила, только опять заплакала и, спрятав лицо у него на груди, громко всхлипывала. «Я не буду наказывать тебя, Элси, не выслушав. Расскажи мне, как ты могла так дерзко вести себя со своим дедушкой?»
«Я не намеревалась быть непослушной, папа. Совсем не хотела».
Опять всхлипнула она. «Тогда перестань плакать», — ласково сказал он. «Расскажи мне все по порядку. Я знаю, что произошло, какое-то недоразумение между тобой и Анной. И я хочу, чтобы ты мне рассказала все подробно, каждое слово, которое было произнесено тобой или ей, а также мисс Динсмор и дедушкой. Я очень рад, что могу верить, что моя маленькая доченька всегда говорит правду. Я уверен, что она не будет говорить ложь, даже чтобы избежать наказания», — нежно добавил он.
«Спасибо, папа».
Элси подняла голову и почти улыбнулась сквозь слезы.
«Я постараюсь рассказать тебе так, как все это случилось».
Историю она поведала просто и правдиво, повторяя, как он просил каждое слово, которое было произнесено ей или Анной, а потом ей и дедушкой. Слова, ею произнесенные, звучали совсем по-другому, так как они звучали тихим, уважительным тоном. Затем она прибавила, что если бы он позволил, то она бы объяснила ему, что это не было неохотой угодить Анне, а страх поступить неправильно. Поэтому она не могла выполнить ее просьбу. Выслушав все, отец решил, что ее вина здесь совсем ничтожна.
«Ты думаешь, что я очень нехорошая, папа?» —
с тревогой спросила Элси, закончив свою историю. «Очень много зависит от тона, Элси», — ответил он. «Поэтому мне трудно сказать. Если ты разговаривала с твоим дедушкой тем же тоном, которым ты сейчас только рассказала мне, то я не думаю, что это была дерзость, хотя слова были не такие уважительные, как они должны были бы быть. С дедушкой ты должна обращаться с почтением, как ты обращаешься со мной. И еще я бы сказал, что в твоем возрасте рано ставить свое мнение выше его или кого-либо старше. Ты никогда не должна этого делать со мной, доченька». Элси опустила голову и некоторое время молчала, а затем с дрожью спросила:
«Ты будешь меня наказывать, папа?»
«Да, но вначале я должен пойти с тобой вниз, чтобы ты попросила прощения у дедушки. Я смотрю, что ты не хочешь этого делать. Но ты должна, и я надеюсь, что мне не придется заставлять тебя подчиниться мне».
«Я сделаю все, что ты скажешь мне, папа», — всхлипнула она. «Но я не хотела быть дерзкой. Пожалуйста, папа, скажи мне, что я должна сказать?»
«Ты должна сказать: дедушка, я не намеревалась дерзить вам, и я очень сожалеваю о том, что могло быть нагло в моих словах или тоне. Пожалуйста, простите меня, и я постараюсь всегда быть очень послушной. Я надеюсь, что ты можешь все это сказать от души».
«Да, папа, я в самом деле сожалею и намереваюсь всегда быть уважительной и послушной с дедушкой».
С этими словами она смахнула слезы и взяла его за руку. Отец привел ее к дедушке, сказав: «Элси пришла просить у тебя прощения, сэр». «Так оно и должно быть», — ответил пожилой джентльмен с победоносным видом, бросив взгляд на свою жену. «Я и говорил, что ты не будешь одобрять ее за такую наглость». «Нет», — ответил сын с оттенком недовольства в голосе. «Я не буду ни одобрять ее в неправильном поведении, ни позволять ей обманывать. Говори, дочь, говори то, что я тебе сказал». Со слезами Элси произнесла требуемые слова. «Да, я, конечно, должен простить тебя», — холодно ответил дедушка. «Но я надеюсь, что отец твой не оставит тебя без соответствующего наказания». «Об этом я позабочусь, безусловно». «Безусловно. Я намерен ее наказать так, как она этого заслуживает», — ответил Хорас Динсмор, делая особое ударение на последних словах. Элси его совершенно не поняла и вся трепетала, когда он вел ее в свою комнату. Она едва переставляла ноги. Заметив это, он взял ее на руки и понес на второй этаж. Она горько плакала, уткнувшись ему в плечо. Не проронив ни слова, он запер за собой дверь, прошел с ней через комнату и сел на диван, посадив ее себе на колени. Затем, вытерев ей слезы и ласково поцеловав, он сказал примирительным тоном: «Ты не должна так дрожать, моя милая, я не буду жестоким с тобой». Она посмотрела на него с радостным удивлением. «Я сказал, что накажу тебя, как ты того заслуживаешь», — сказал он с улыбкой. «А я намереваюсь запереть тебя здесь со мной до самого отбоя. Я не разрешаю тебе идти в столовую к чаю, и, кроме того, я дам тебе длинный урок, который ты должна выучить. Перед сном ты должна мне рассказать его без запинки». При упоминании об уроке Элси опять насторожилась. Она боялась, что это может быть что-нибудь такое, что она не могла делать в воскресенье. Но все ее страхи и тревоги исчезли, когда она увидела, что ее отец взял в руки Библию, которая лежала на столе, и стал листать страницы, как будто бы ища определенное место. Наконец он положил ей в руки и, указывая на 13 и 14 главу Иоанна, сказал, чтобы она села у окна на пуфик и не вставала, пока не выучит наизусть. «Ах, папа, какой замечательный урок!» И она радостно посмотрела на него. «Но это же ведь не наказание, потому что я очень люблю эти главы и так часто их читаю, что знаю почти каждое слово». «Замолчи, замолчи», — строго сказал он, притворяясь. «Не говори мне, что мои наказания совсем не наказание. Я не разрешаю тебе так говорить. Возьми книгу и учи то, что я тебе сказал. А если ты уже знаешь эти главы, то учи следующие». Элси засмеялась, поцеловала его руку и пошла к окну. А он лег на диван и взял газету. Скорее всего, она была для него более ширмой, чем предметом интереса, потому что он лежал и пристально наблюдал за своей маленькой дочерью. Она сидела под лучами заходящего солнца, с серьезным видом опустив хорошенькое личико над святой книгой. «Прелесть!» – пробормотал он про себя. «Она прекрасна! Как ангел. И она моя, только моя, моя собственная драгоценность, которая любит меня всем своим существом. Ах, как я только мог быть таким суровым с ней! Если бы я только мог быть хоть наполовину таким добрым и чистым, как она, тогда бы я был гораздо лучшим». И он глубоко вздохнул. Прошло полчаса, а Элси все еще сидела над книгой. Прозвенел звонок к чаю. И мистер Динсмор поднялся, подошел к девочке и потрепал ее волосы. «Ну как, уже выучила моя крошка?»
«Почти, папа».
И она посмотрела ему в лицо с обворожительной улыбкой, полной любви. В неожиданном порыве он подхватил ее на руки и, целуя ее снова и снова, сказал с чувством: «Элси, радость моя, я тебя очень-очень люблю. Я никогда не смогу разлучиться с тобой». «Ты должен любить Иисуса больше, мой миленький папочка», — и, обняв его за шею, нежно поцеловала. Подержав, он поставил ее на пол и сказал: «Я пришлю тебе ужин, только чтоб ты его съела. Не смей поступать так, как тогда, с хлебом и водой».
«На этот раз опять будет хлеб и вода, папа», — улыбнулась она.
«Увидишь», — засмеялся он и вышел из комнаты. Элси снова взялась за свою книгу, но через несколько минут вошел слуга, неся на серебряном подносе тарелочку с горячими кексами, маслом, чашку желе, горячий кофе и кусок жареной курицы. Элси стояла как пораженная.
«Что это, Помп? Это все папа прислал?»
«Да, мисс Элси, конечно же, он», — ответил слуга с довольной гримасой, устанавливая свою ношу. «Я предполагаю, что ты была очень хорошенькой девочкой весь сегодняшний день. Или, может быть, мистер Хорас думает, что ты немножко заболела?»
«Папа очень добрый, я очень благодарна тебе, Помп», — ответила девочка, откладывая книгу и усаживаясь за стол.
«Позвони мисс Уэльси в колокольчик, если захочешь еще чего-нибудь. Я все тебе доставлю», — так мне мистер Хорас сказал. Улыбающийся негр поклонился, прищелкивая от удовольствия языком. Элси была его любимицей.
«Папа, милый!» — воскликнула Элси, когда он вернулся в комнату и с улыбкой спросил, съела ли она свою тюремную порцию. «Какой замечательный ужин ты мне прислал! Но я думала, что ты не позволяешь мне есть такие вещи!»
«А разве ты не знаешь?» — игриво ответил он, кладя руку ей на голову. «Что я абсолютный монарх в этом маленьком царстве, и ты не должна спрашивать о моих делах и указаниях». А затем более серьезным тоном добавил. «Нет, доченька, я не позволяю это как постоянную еду, потому что не считаю это здоровой пищей. Но один разочек, я думаю, это не повредит тебе. Я думаю, что ты не из тех, которые злоупотребляют одолжениями, и я хотел побаловать тебя немножко, потому что боюсь, что маленькая девочка моя вынуждена страдать сегодня больше, чем она того заслуживает». Голос его был нежным, когда он произнес последние слова и, наклонившись, поцеловал ее. «Не думай, что я извиняю тебя за непослушание. Совсем нет. Это только за то, что ты вынуждена была перенести от капризов Анны. Я должен прекратить это. Мне так не нравится».
«Да ничего, папа», — ласково сказала Элси. «Я к этому уже привыкла. Ведь Анна всегда со мной так обращается».
«Почему же я никогда об этом раньше не слышал?» Немного раздраженно спросил он. «Это же отвратительно! Так не будет больше продолжаться. И я прослежу, чтобы Анна полностью поняла, что моя дочь ничуть не ниже ее во всех отношениях. И отношение к ней должно быть соответствующим».
Он замолчал. Но Элси, немного испуганная его неистовством, ничего не отвечала, и он продолжал.
«Я не сомневаюсь, что твой дедушка и его жена получили бы немало удовольствия, если бы я заставил тебя подчиниться капризам Анны. Но я и понятия не имела о происходящем. Ты должна поступать так, как тебе нравится, Элси. Но если бы я просил тебя рассказать им эту историю, тогда это выглядело бы совершенно иначе. Ты никогда не должна иметь свои желания или мнения о том, что правильно или что неправильно, против моей воли. Я этого не позволю. Я совершенно не одобряю эти строгие правила, которые ты вбила себе в голову, и предупреждаю тебя по-хорошему. Если они не будут совпадать с моими желаниями или приказаниями, они должны быть оставлены». «Но не смотри на меня так встревоженно, доченька. Я надеюсь, что этого никогда не случится, и давай сегодня больше не будем говорить об этом», —
добавил он ласково, потому что она сильно побледнела и дрожала. «О, папа, мой дорогой, милый папочка, только, пожалуйста, никогда не проси меня делать что-либо несправедливое, неправильное. Мне будет это очень тяжело». Она положила голову ему на плечо, так как он сел, и прижал ее к себе.
«Я никогда не намерен просить тебя о чем-либо нехорошем, но наоборот. Я хочу, чтобы ты всегда поступала правильно. Но тогда, мой птенчик, я должен решать, что правильно и что неправильно для тебя. Ты должна помнить, что ты еще только маленькая девочка и не вправе еще решать за себя. И все, что от тебя требуется, это быть послушной твоему отцу, без всяких сомнений и колебаний. Тогда все будет в порядке».
Его тон, хотя мягкий и добрый, был все же твердым и решительным, и сердечко Элси сжалось. Она словно почувствовала, что в тени этого для нее скрываются большие испытания в будущем. Она старалась изо всех сил отогнать дурное предчувствие, которое овладело ею, чтобы предаться удовольствию настоящих благословений. Отец очень любил ее, она это знала, и он не требует от нее ничего, что было бы против ее совести, а может быть, никогда и не потребует. Ведь он сам сказал, и Бог может расположить его сердце, чтобы он не противился ее убеждениям. Но если в своей безграничной мудрости Господь видит, что эти страшные испытания необходимы, он даст ей силы перенести их. Ведь разве он не обещает, но при искушении даст и облегчение? Рука отца обнимала ее, а она сидела молча, опустив головку ему на плечо, в то время как эти мысли промелькнули у нее, и она вознесла молчаливую молитву к Богу за него и за себя. «О чем думает моя доченька?» «О многом, папа!» Подняла она свое личико опять, мирное и довольно счастливое. «Я думала о том, что ты только что мне сказал, и я очень рада знать, что ты меня очень любишь. Я просила Господа, чтобы он помог нам обеим исполнить его волю, и чтобы я всегда была способна делать все, о чем ты меня попросишь, не нарушая его воли». Просто ответила она, а потом спросила. «Можно я теперь расскажу мой урок, папа? Я думаю, что уже хорошо его знаю». «Да», — ответил он отсутствующим тоном. «Принеси мне книгу». Элс...